говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы публикуются и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о новом приговоре Юлии Дмитриеву и новой вспышке коронавируса. Преследования главы Карельского отделения общества «Мемориал», историка и краеведа Юрия Дмитриева начались 4 года назад. В 2016 году на него завели дело за незаконное хранение оружия, старого ружья, и изготовление детской порнографии, фотографирование приемной дочери. По второму обвинению суд его оправдал, однако вскоре прокуратура возбудила новое уголовное дело о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которому Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии. Обе стороны тогда обжаловали приговор. Защита считала, что Дмитриева необходимо освободить, а прокуратура, что приговор слишком мягкий. Теперь Верховный суд Карелии его пересмотрел и вынес решение отправить Дмитриева в колонию на 13 лет. Учитывая возраст и состояние здоровья историка, этот новый приговор однозначно воспринимается как смертная казнь. Екатерина Барабаш.
Господи, даже от этих церберов никто не ожидал, что Юрию Дмитриеву усилят наказание с 3,5 до 13 лет строгого режима. Подонки и палачи, убийцы. Государство, которое существует лишь для обогащения коррумпированной верхушки и карательных действий, не государство, а концлагерь, зона, где достоинство, проступок, честность, порок, правда – тяжелая статья.
Андрей Плахов.
Под видом правосудия убивают достойнейшего человека. Российская судебная власть, не стесняясь, демонстрирует свой звериный облик. Впрочем, так и не поступают звери, только садисты.
Игорь Иртеньев.
Будьте вы прокляты, палачи.
Даниил Лурье.
Жаль, что я в Бога не верю. Хотелось бы пожелать ада всем причастным.
Есть комментаторы, которым такой исход дела кажется закономерным. Например, Аркадий Бабченко.
Юрий Дмитриев, руководитель Карельского мемориала. Сандармох. Хороший мужик. Ну, видимо, мы не знакомы. 2 года отсидел. Оправдательный приговор. Ну как оправдательный? 3 года ограничения за хранение оружия. Ликование, шарики, Путин испугался, чепчики в воздух. Я успел ему написать: «Уезжай, они не отстанут». Юрий ответил что-то все в том же смысле. «Почему я должен бежать? Это моя страна. Пусть они уезжают. Я за правду. А если хотят сажать, пусть сажают». 5 минут назад ему выписали 13 лет строгого режима. 13. Строгого. По педофилии. Бегите, глупцы. Ваш дед.
То, что Дмитриеву не стоит ждать пощады, стало ясно еще в день перед судом, когда телеграм-каналы, близкие к силовым органам, организовали слив в сеть фотографий обнаженной девочки, утверждая, что это те самые фото из дела Дмитриева. Те же фото оказались в распоряжении телеканалов, которые выдали в эфир тенденциозные репортажи о деле. Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы» отмечает процессуальные странности этого дела.
Это, в общем, такой очень серьезный упрек со стороны республиканского суда, суду городскому, который вот такое наказание назначил по статье «Насильственные действия сексуального характера», по которому, конечно, не бывает никаких 3,5 лет колонии. Там нижняя граница была 12 лет. То есть предыдущий приговор был не без основания рассмотрен общественностью и адвокатским сообществом как де-факто оправдание. Да, совершенно верно. Опять же, это уже случилось 2-й раз. Перед этим появилось еще одно очередное, много из нескольких, публичное письмо в защиту Юрия Дмитриева с очень представительным списком подписавшихся. Если вы его посмотрите в «Новой газете», то вы увидите, что там чрезвычайно много кто из тех людей, кого вы хорошо знаете, там подписался. На следующий день после этого вышел телевизионный сюжет в программе «Вести», в котором впервые показывались широкой публике вот эти самые фотографии его маленькой приемной дочери, которые являются основным сюжетом обвинения. Ну, опять же, не останавливаясь сейчас на этической стороне демонстрации таких вещей по центральному телевидению, у нас центральное телевидение много чего демонстрировало за годы своей работы, а просто обратим внимание на это как на некий политический сигнал или, если хотите, как на такой вот, ну, не хочется в этой ситуации говорить жесть отчаяния применительно к стороне обвинения, но как на отчаянное стремление все-таки доказать свою правоту. Нет, смотрите, он вот точно, значит, насильник-педофил, мы были правы.
Тем же странностям посвящен и пост Николая Эпле.
С Дмитриевым все в очередной раз очень непросто. Накануне сегодняшнего заседания по апелляции в сеть в очередной раз, такое было в самом начале, в декабре 2016-го, слили фотографии его приемной дочери из дела и организовали очень злой сюжет с этими фотографиями на вестях. О том, что, мол, пользователи интернета возмущены, как такому педофилу можно было дать всего 3,5 года. То есть надо понимать, что происходит. Доступ к фотографиям есть только у силовиков. Этот слив обнаженных фотографий ребенка и передача на федеральном ТВ могут быть организованы только ими. И это делается после того, как аж 2 суда, вполне ручных, мы понимаем, не нашли оснований усмотреть в этих фотографиях криминал. И суд второй раз его фактически оправдал, дав 3,5 года по статье с минимальным сроком в 12 лет. И в этой ситуации кто-то, имеющий доступ к материалам дела, решает, будучи, очевидно, лишен других инструментов воздействия, возбудить общественность посредством передачи на вестях. Понятно, чего стоит в этой ситуации так настойчиво вбрасываемый довод «грязный старик, сломавший жизнь ребенка». Тут явно кто-то другой совсем не стесняется использовать ребенка в своих целях. И эта ситуация непонятная, потому что этот слив и передача именно что не похожи на действия стороны, которая держит ситуацию в руках, а очень похожи на жест отчаяния. Все это очень похоже на борьбу двух группировок внутри силовиков. У одних есть ресурс заводить дела, сажать, инициировать кампании в СМИ, у других – закрывать дело и спускать его на тормозах. Что-то довольно важное происходит сейчас в деле Дмитриева.
Антон Долин обращается к сотрудникам телеканала, который выдал фотографии в эфир.
Когда мы летом были в Медвежьегорске, разговаривали с местными рыбаками на берегу озера. Обычные суровые мужики, не молодые уже. Все они знают о Дмитриеве и Сандермохе. Помнят о Сергее Колтырине, которого уже убили, предварительно также обвинив в педофилии. Совпадение, а? Со злой ухмылкой рассказывают, что местные ФСБ гадят и по мелочи, запрещая зимой расчищать дорогу с трассы до Сандермоха. В этих краях никто не верит в ГБшные байки. Каждый знает, что это ложь, необходимая для уничтожения Дмитриева. Хотя это и бессмысленный эпилог, но обращусь к бывшим коллегам по ВГТРК, где вышел в преддверии приговора репортаж с утекшими в сеть фотографиями дочери Дмитриева. Ребят, вы понимаете, что стали соучастниками организованного убийства? Не спрашиваю, стыдно ли вам и не боитесь ли, что за это придется отвечать, да и вряд ли. Но вот просто, неужели совсем-совсем рука не дрогнула? Ладно, пусть этот вопрос будет риторическим.
В провластных блогах кампания против Дмитриева продолжается. Филипп Масловский.
Российская либерота, ошибочно считающая себя лучшими людьми страны, шокирована сообщениями о том, что усталым после работы правозащитником вроде Дмитриева не только нельзя фотографировать голыми несовершеннолетних девочек, но и даже хранить с ними порно на домашнем компьютере.
Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в интервью Алексею Пивоварову на канале «Редакция» объясняет, что привычка вести фотодокументацию у Дмитриева осталась от работы поисковиком. Однажды эта привычка уже пригодилась, когда в детском саду приняли за синяки следы от горчичников, поставленных приемной дочери через газету.
Он снимался. Он все снимал. Потом он разбирал, что к чему, но он снимал, все фиксировал. И надо признать, что это было не зря сделано, потому что где-то месяца, наверное, 4 у него девочка была, если я не ошибаюсь сейчас. Вот его приглашают в детский садик, он ее отдал. И там говорят: Юрий Алексеевич, вот девочка пришла из дома избитая, в синяках. Сейчас вот ее направили для осмотра к врачу. Ну, уже она там была опрошена. Опрошены уже там составлены. Да, папа меня бил. Вот такие вот все вопросы. А потом, когда они пришли к врачу, врач оказался более, скажем, такой прагматичный, толковый. Просто взял ваточку с водой, под тело девочки притерла. Это краска, в общем, оказалась. Это краска. Потому что его жена, которой он еще жил в то время, она сделала этой девочке горчичники через краску. А утром в торопях увели в садик, и вот эта краска типографская, она осталась, как форма синяков. Ну и вот он говорит, после этого, он пропускал там месяц, не снимал, может быть, какой-то. Здесь он стал каждый месяц уже, один раз в месяц снимать, потому что говорит, что, ну иначе как вот оправдаться?
Те, кто имел дело с органами опеки, тоже знают, что дневники здоровья, о которых говорил Дмитриев, это не фантазия, а необходимость. Нюта Федермессер.
А я вот очень хорошо знаю, почему надо делать фотографии голых детдомовцев. Потому что в наших интернатах и во взрослых, и в детских люди каждый день умирают с голоду. В медицинские документы информация о весе заносится неверная, потому что человек умирает, а документ остается. И если ты вдруг почему-то решил спасти одного такого смертника, то надо обязательно вести фото и видеофиксацию каждый день, чтобы потом, когда к тебе придет опека, тебя не обвинили в том, что ты уморил голод ребенка. Вон, выдали его тебе весом в 30 килограммов. В медицинской документации же сказано, а через месяц он весит 25. Уморил, издевался, да еще и фотографировал. Педофил. Поэтому я и говорила усыновителям мальчика одного. Сразу и каждый день фото и видео и мне присылайте, чтобы осталась история с датами, и вас бы не обвинили потом. И теперь у меня есть фотографии голого мальчика почти каждый день, день за днем. Последние пару месяцев стало уже не так актуально, но раньше очень. Я педофил.
Кроме того, остается неясным, действительно ли фото, слитое в сеть и на ТВ, настоящие фото из дела. И если да, то кто и по какому праву придал их огласке? Кирилл Шулика.
Вы видели фотографии, которые делал Дмитриев? Не те, что коловики слили в Телеграм, там неизвестно, что за фото, как с лабораторией Голунова, а вот из уголовного дела. Вы слышали девочку саму, которой, кстати, именно менты сломали жизнь, в том числе сливами непонятно чего? А это все основа обвинения, которое по понятным причинам, причем уважительным, обществу неизвестно. Теперь вопрос. Вы верите ментам, сослуживцы которых, например, состряпали дело Голунова, а таких дел еще тысячи? Я понимаю, что от таких обвинений сложно отмыться. Но ведь тут важно то, что нам предлагается верить ментам. При том, что люди с бюстиками Дзержинского в кабинетах испытывали к тому, кто опубликовал правду о сталинских репрессиях, лютую ненависть.
Олег Кашин в стриме на своем канале выражает уверенность в том, что фото реальное.
Вы знаете, мы допускаем, да, и я в статье писал, что предположительно фотографии пачерицы, но, собственно, поэтому и нужна криминалистическая экспертиза. Но как-то никто особенно не оспаривает. Нет такого, что там люди, следящие за материалами дела, тот же Шмелев, допустим, да, скажут, или там журналист Шура Буртин, да, который автор, наверное, лучшего и главного текста в защиту Дмитриева репортажа на сайте «Лес», никто из них не говорит, что это фотки фальшивые, только, опять же, говорит сочувствующая публика, которая верит, ну, собственно, так же, как нам с вами. Но я бы исходил из того, что фотографии настоящие, потому что, ну, как бы, мы предполагаем, что фотографии подлинные, и объяснение про медицину и про необходимость посылать – это полная, как бы, неправда. Что из этого следует? Делает ли это российский суд более честным? Нет, не делает.
Защитники историка напоминают, что первый суд не признал фото ребенка детской порнографией. На вопрос, кому и зачем могло потребоваться фабриковать дело против Дмитриева, у многих есть однозначный ответ. Николай Подосокорский.
Думаю, это своего рода такой циничный ответ на апелляцию и недавнее письмо интеллигенции, просившей передать дело Юрия Дмитриева в другой регион. Такой плевок нашего кривосудия в лицо всем, кто выступал в защиту неудобного системе Дмитриева. Мол, раз вы не унимаетесь, то получите еще более суровый приговор. А не заткнетесь совсем, то можем и пожизненное дать.
Андрей Зубов.
Попытка убийства Алексея Навального боевым ядом в августе, продление на 10 лет срока тюрьмы Верховным судом Карелии моему коллеге и ровеснику Юрию Дмитриеву в сентябре. Власть в России в руках убийцы душегубов, и они уже немало не стыдятся демонстрировать это. Но как раз и Навальный, и Дмитриев доказали своим трудом, что преступления власти нельзя скрыть ни в офшорах, ни в земле Сандармоха. Все тайное становится явным. Всегда.
Татьяна Феникс.
Приговор в 13 лет – месть, всем нам понятно. Но, видите ли, все наоборот. Обвинитель в этом деле Дмитриев. Это он обвиняет власть в преступлениях. А приговор ему в 13 лет – вроде явки ныне правящих с повинной. Да, мы убийцы. Да, мы убивали и будем убивать. Да, мы за сокрытие истории. И главное их признание. Да, мы – тот же самый режим. Это мы не другие. Мы – это они. Сталин с нами.
Александр Рыклин.
Контора ему отомстила, потому что мы ее не разрушили, не сожгли, не разобрали по кирпичику.
Нелли Муминова.
Сегодняшний приговор Юрию Дмитриеву – следствие фатального решения Бориса Ельцина. В декабре 1992 года депутат Верховного Совета Галина Старовойтова внесла законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, в том числе штатных сотрудников и агентуры советских спецслужб. Инициативу отвергли. Сначала в 1992, затем в 1997 в Госдуме против был и лично Ельцин, если бы бы закон одобрили, весьма вероятно, что Путин не стал бы президентом.
Многие призывают развернуть как можно более широкую общественную кампанию в защиту Юрия Дмитриева. Дмитрий Гудков.
Что делать дальше? Во-первых, перестать молчать. Больше нельзя расслабляться и думать «обойдется». Не обойдется. Нас успешно бьют поодиночке. Во-вторых, я предлагаю две простых вещи. У нас, людей демократических взглядов, огромный вес в обществе. Но во власти мы не представлены. Значит, нужно делать то, что мы можем – говорить и требовать. Если каждый вторник все единомышленники, в том числе лидеры мнений с огромной аудиторией, будут просто говорить о политических репрессиях в современной России, это уже уменьшит их обороты. Гопники боятся фонарей. Мы готовы? И дальше. Пора ходить на суды. Прямо сейчас в Пензе идет апелляция на дело Сети. Туда ездят считанные журналисты и правозащитники. Идет дело нового величия, процесс Павла Ребровского. Идет множество других дел, например, активистов бессрочки по будке генпрокуратуры и так далее. Ходить туда – наш гражданский долг. Мы делали это для жертв 27 июля и остановились. А репрессии продолжились. Кто не ходит в суды, приближает свои собственные. Кто не борется с репрессиями, сам становится их жертвой.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самых актуальных дискуссиях в соцсетях. Тема этого выпуска – новый жестокий приговор Юрию Дмитриеву и новый коронавирусный кризис. Оставайтесь с нами. Мир перевалил через отметку в миллион погибших от коронавирусной инфекции. Российские цифры не самые высокие в мире, но все это чьи-то жизни, да и пандемия еще не кончилась. Кроме того, непонятно, насколько достоверны статистические данные. О том, что в ряде стран их могут занижать, говорит и Всемирная организация здравоохранения. Репортаж «Радио Свобода».
На первом месте по числу смертей США, за ними Индия и Бразилия. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала пандемии зафиксировали почти 20,5 тысяч летальных исходов. В мире жертвами коронавируса уже стали более миллиона людей. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал эту цифру шокирующей.
Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. Но мы не должны оставлять без внимания ни одну жизнь. Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами. Боль приумножена беспощадностью этого заболевания.
При этом во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что официальные данные как о смертях, так и о случаях заболевания во всем мире могут быть занижены, особенно в странах, где возможность проводить тесты ограничена.
Многие считают, что нынешний всплеск заболеваемости – это та самая вторая волна, о возможности которой говорили еще весной. Хотя чиновники от здравоохранения пока стоят на позиции, что все это продолжение первой весенней вспышки вируса. Так или иначе, люди стали болеть намного чаще, и у них есть ощущение, что эпидемия выходит из-под контроля. Татьяна Фельгенгауэр и Нинура Сибашвили, которая переболела ковидом, обсуждают ситуацию в стриме на канале «Кек и Символ».
С конца августа, начала сентября, ну даже, наверное, скорее с сентября, снаряды начали ложиться все это, знаешь, ближе и кучнее. То есть уже даже не через одно рукопожатие люди болеют, а просто вот болеют твои друзья. Подруга моя заболела, еще один друг болеет. И у меня, знаешь, вот по синусоиде идет, типа... Будь что будет, о господи, я в панике. Будь что будет, о господи, я в панике. Сейчас я в стадии паника, потому что я не очень хорошо себя чувствую, при том, что мы каждую неделю сдаем тесты. Но вот у меня немного побаливает голова, вот у меня какая-то вялость, как-то вот у меня все такое, такая, блин, все, я заболела коронавирусом. Все, вот и вот ты никуда не можешь деться от этой навязчивой мысли, что ты заболел коронавирусом.
Ну, как человек, который проходил все стадии заболевания коронавируса, как в психологическом смысле, так и в чисто физическом, могу сказать, что, во-первых, действительно переживать и думать о том, что ты заболел, не имеет смысла. Имеет смысл просто думать о том, как
себя от этого обезопасить. Вот конкретно здесь и сейчас, в эту секунду, ты, к сожалению и к счастью, не можешь делать ничего, даже если ты болеешь. Ну, то есть, как бы, так как это эпидемия, и работает, и живет она по законам эпидемии, к сожалению, ты управляешь очень маленьким, очень ограниченным количеством вещей. То есть ты можешь, конечно, лишний раз там надеть или не снимать маску в общественных местах, ты можешь там надеть перчатки или не надевать перчатки, но, к сожалению, пожалуй, это все, что находится в твоей власти.
А что тем временем будут делать те, чьи власти находятся не только это, то есть правительство и чиновники? Многие не сомневаются, что они будут действовать так же неэффективно, как и весной. Арти Агаджанов.
Чтобы остановить и победить вторую волну пандемии, нужно еще раз проголосовать за поправки в Конституцию и провести парад победы. Осенний вариант. Кто за?
Владимир Гельман.
Со стороны складывается ощущение, что ко второй волне пандемии российские власти готовы еще хуже, чем к первой. Попытки делать вид, что ничего не происходит, откладывать непопулярные решения и ограничиваться полумерами в марте-апреле 2020 года были по-своему рациональны и вполне объяснимы политическими приоритетами Кремля в связи с планировавшимся голосованием по поправкам Конституции, которое в итоге все равно пришлось отложить. Сейчас таких причин объективно нет, но нет и политической воли для того, чтобы предпринимать какие бы то ни было осмысленные шаги. Впрочем, сроки полномочий Путина уже продлены, и теперь можно уже не париться.
Даже те, кто всегда защищает власти, пока явно не понимают, чего от них ждать, и рассчитывают только на маски и самоизоляцию. Сергей Марков.
Понятно, что власти пытаются ввести ограничения как можно раньше, чтобы успеть погасить начинающуюся опять эпидемию. С одной стороны, жестче. Понятно, что при этом власти пытаются на этот раз обойтись без всеобщего карантина, парализующего экономику. С другой стороны, мягче. Логичная политика. Ситуация ухудшается с каждым днем. Людям власть подарила лето отдохнуть от ужаса карантина, чтобы съездить на море. Все, вы уже отдохнули? Пора опять натягивать на себя маску. В Берлине марши против карантинных мер до миллиона человек. Будут ли такие марши в России? Нет, не будут. Наш народ верит власти, хотя и не верит почти никому, а власти персонально. Каждого персонально считают вором, а всем вместе верит полностью. Вот такой парадокс. Называется сакральность власти. Конечно, этот парадокс не относится к Путину. Он вне пошлых закономерностей, стоит над ними. Он в центре сакральности власти. И даже эманирует обе их, и власть, и сакральность. А вы учитесь опять испытывать удовольствие от работы на удаленке.
Примерно ту же тактику избрал и Путин. Теперь всем, кто желает с ним пообщаться, придется выдержать двухнедельный карантин. Причем это условие касается всех без исключения. Подробно об этом рассказывает издание «Проект».
Топ-менеджер одной из госкорпораций рассказывает, его встреча с главой государства еще только планируется, но ему уже позвонили из Кремля и предупредили. 2 недели придется сидеть в заперти, но где именно, пока не уточнили. Высшим чиновникам предоставляют право выбора для места изоляции. Так карантинили глава Росмолодежи Александр Бугаев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и многие другие.
С остальными, пишет «Проект», президент общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии. Из-за этого работу президента не могут освещать журналисты. Их просто не допускают на мероприятия. Исключение сделано только для личного оператора Путина и съемочной группы ВГТРК. Многие уже призывают других последовать примеру главы государства. Олег Морозов.
Что делать нам? Тоже включать голову. А именно подчиняться разумным требованиям. К примеру, носить маску в общественных местах, в частности, в транспорте, в магазинах и так далее. Избегать скопления людей. При первых признаках недомогания оставаться дома и обращаться к врачу. Короче говоря, не умничать, не фрондировать, а именно подчиняться. Ибо разумные требования мою личную свободу не ограничивают. Кстати, о вере. Вы не верите в пользу масок? Допустим, вы правы, но я-то верю в обратное. Если представить на секунду, что прав я, а не вы, то получается, что вы нарушаете мои права, ибо можете заразить меня, моих близких, моего ребенка. А значит, лучше носить маску, чем не носить, соблюдать дистанцию, а не лезть в толпу, чихать дома, а не в метро.
В Москве уже со следующего понедельника закроются на досрочные каникулы школы, что вызывает у родителей тихий ужас. Илья Красильщик.
А дальше они не выйдут. Все это мы проходили.
Евгений Рехтер.
В Москве для школьников установлены каникулы с 5 по 18 октября. Так иронично теперь у нас называется карантин. Потому что Собянину нельзя расстраивать Путина, который объявил, что уже победил ковид. Ждем каникулы для кафе и ресторанов. И каникулы для границ между странами.
Возобновились сетевые битвы между сторонниками и противниками жестких карантинных мер. Первые продолжают настаивать на том, что коронавирус смертельно опасен, а вторые на этот раз вооружились аргументом: у большинства болезнь протекает бессимптомно. Армен Гаспарян.
Ситуация с коронавирусом сложная. Собянин объявила введение двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости. А параллельно на улицах Москвы минимум две трети взрослых бодро шагают без масок и перчаток. Еще и смотрят на тебя недоуменно: вот идиот какой, маску натянул. Мы ведь бессмертные, мало ли, что там было в США и Италии. Это далеко и нас не касается. Тупости людской нет предела.
Твиттер Черри Бомб.
Судя по тому, что маски и перчатки носят только менты, вторую волну переживут только они.
Твиттер анекдоты из России.
Вот вы заладили. Вторая волна коронавируса, вторая волна коронавируса. Россиян волнами не запугать. Когда увидим девятый вал, тогда маски и наденем.
Противники локдауна иногда выдвигают достаточно изощренные аргументы. Кирилл Родионов.
Предположу, что корень нескончаемых призывов вновь ввести локдаун, в том числе за рубежом, в жажде страданий, которую в секуляризованном обществе не может удовлетворить молитва и пост. В 21 веке человек не может просто так взять и уйти в монастырь. Вот он и истязает себя то многомесячной подготовкой к марафону, то бесконечными диетами, то вот таким просиживанием под замком, опасным для здоровья ничуть не меньше, нежели сам ковид. Жаль только, что замыливается такая важная вещь, как свобода выбирать религию, либо не исповедовать никакую вовсе.
Здравомыслящие граждане вируса не отрицают, но отмечают, что стремление властей зарегулировать все на свете и выпускать граждан на улицу по цифровым пропускам выходит за пределы разумных мер предосторожности. Андрей Десницкий.
Пандемия существует, она серьезна и опасна, но никто пока не понимает слишком многого, чтобы подводить итоги и давать окончательные и бесспорные рекомендации. Есть разумные меры предосторожности. Носить маски в закрытых, непроветриваемых помещениях, прежде всего в транспорте, регулярно мыть руки или протирать их антисептиком после каждого контакта с потенциально зараженной поверхностью, избегать скопления людей, минимизировать контакты. Вместе с тем, я категорически против того, чтобы эта ситуация использовалась властями моей или других стран для введения цифрового концлагеря. Я не хочу, чтобы вместо совести и сознательности каждого члена общества эти процессы регулировали чиновники-дуболомы и полицейские с дубинками, чтобы основным средством наполнения казны становились штрафы за прогулку вдоль забора и неотосланное среди ночи селфи. Большинство мер, которые вводили весной и летом московские власти, кажутся мне в целом адекватными, хотя порой излишне строгими. Но меня категорически не устраивает их неготовность, неумение и нежелание разговаривать с горожанами на равных. Они чаще ведут себя как оккупанты, нежели как наши наемные работники. Меня категорически не устраивает, когда пандемию используют как повод для запрета любой политической активности, особенно одиночных пикетов на фоне толп в метро и магазинах.
Еще одна разумная мера предосторожности – сделать в этом сезоне прививку от гриппа, чтобы уберечься хотя бы от него, раз уж вакцины от ковида пока нет. Хотя российская вакцина вроде как есть, но Путин ее прививаться не спешит, что не говорит в ее пользу. Берегите себя и близких. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!